эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 сентября, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема первого часа нашей программы. Сегодня в Варшаве главный день саммита «Восточного партнерства». Взаимоотношения Соединенных Штатов Америки и Пакистана. В России с 1 октября заработает электронное правительство, обещают российские власти. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Готовы ли вы пользоваться государственными услугами через интернет? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, сегодня вопрос нашей утренней программы звучит так. Готовы ли вы пользоваться государственными услугами через интернет? Сегодня в Варшаве основной день саммита Восточного партнерства, в котором принимают участие лидеры более 30 европейских стран. С подробностями из Польши корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Во время двух пленарных сессий, которые проходят в здании канцелярии премьер-министра Польши, будут обсуждаться вопросы, связанные с углублением интеграции стран-участниц программы Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии с Европейским Союзом. Сессии закрыты для прессы, однако накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал об основных задачах работы саммита Восточного партнерства.
Мы узгодненный текст о интеграции экономической Украины с Унией Европейской.
Мы уже согласовали текст документа об экономической интеграции Украины с Европейским Союзом. Сегодня будет объявлено также о начале переговоров об экономической интеграции ЕС с Молдавией и Грузией. Мы представим также план перехода к безвизовому режиму для 76 миллионов человек, проживающих в странах Восточного партнерства.
76 миллионов осень, мешкающих в краях партнерства Восточного.
Одним из наиболее важных кулуарных событий саммита Восточного партнерства является также встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Виктором Януковичем, которая, среди прочего, посвящена судебному процессу по делу бывшей премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Янукович встретился и с президентом Польши Брониславом Комаровским. Речь шла также и о сотрудничестве Украины и Европейского Союза. Я хочу заверить, что Польша неизменно будет поддерживать проевропейское направление в развитии Украины, нашего самого важного соседа.
Европейские Украины, нашего наиважнейшего соседа,
сказал Бронислав Комаровский. В свою очередь, премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович не встретится ни с кем из европейских лидеров. На саммит высших белорусских руководителей не пригласили. Приглашение получил глава МИД Сергей Мартынов, но в Варшаву не приехал. Так что на саммите Восточного партнерства Белоруссию представляет посол в Польше Виктор Гайсенок, в то время как остальные пять государств-членов партнерства – президенты и премьер-министры.
В настоящее время министр иностранных дел Мартынов находится в Нью-Йорке и участвует в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Республика Беларусь имеет суверенное право самостоятельно определять формат участия в любых мероприятиях, что и было сделано.
Заявил на пресс-конференции в Минске пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных. Работа саммита Восточного партнерства завершится сегодня во второй половине дня. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
С 1 октября федеральные ведомства в России переходят на систему электронного правительства при предоставлении государственных услуг для граждан и юридических лиц. Представители правительства уверяют, что новая система сэкономит время и деньги граждан. Готовы ли вы пользоваться государственными услугами через интернет? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Еще раз напомню, что в середине часа вы можете ответить на этот вопрос, позвонив нам в студию по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Если вы не дозвонились, присылайте нам смс на номер 8 903 743 2801, сообщение на московский пейджер 660 1046 или по электронной почте по адресу mail@radiodefizsvoboda.ru. Вы можете также оставить комментарии на форуме, на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Ну а в начале этого часа давайте послушаем, как на вопрос, готовы ли вы пользоваться государственными услугами через интернет, отвечали жители города Ульяновска. Опрос провел корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Нет, не готов. Интернетом, во-первых, не все пользуются, а хочется, чтобы люди все были охвачены. Пока еще интернет не заполнил все население. Вот молодежь, да, они пользуются, а пожилые люди, они, получается, исключаются из общего числа.
В принципе, я считаю, что это очень удобно и вполне современно, пора бы уже. С удовольствием воспользовался бы такой услугой.
А почему нет, конечно? Мне кажется, удобнее, быстрее, без очередей, без всего.
Нет. Да ну, как-то так. Они объясняют все сразу через окно. А тут что-нибудь неправильно сделаешь, опять переписывают все это, бумажки. Если что-то непонятно, спросил. А так, не знаю, что дома написать. Вчера вот тоже паспорт менял, тоже сталкивался. Там вопросы такие, а можно через интернет? Они же сами говорят, вот вы если ничего ошибетесь, потом вам же самим перейдет переделывать, приходить сюда за лишний раз.
Нет, я не хочу. Мне легче с людьми, чем через интернет, потому что очень много развилось левых сайтов. Но если это будет эффективнее, качественнее, может быть. Я сама, когда паспорт меняла, я лично ходила, у меня ошибки допускали. А вы думаете, если это будет через интернет делаться, это будет меньше ошибок?
Не уверен насчет этого. Когда напрямую, это намного лучше. Ну, там хотя какие-то гарантии есть. Через интернет это может обман быть.
Ну, я не очень понимаю интернет. Ну, наверное, бы смогла пользоваться. Но это, конечно, удобно и хочется так, чтобы было без волокит, потому что у нас в основном волокита идет. А если это будет очень удобно для людей, почему бы нет?
Лично я не готов. Ну, собственно говоря, у меня нет соответствующего оборудования. Не знаю, как это все заработает, поскольку, когда мы ходим по кабинетам, это сложно. А вот облегчит ли это вот электронный вариант, так скажем, решения всех этих проблем, я не знаю.
Вряд ли. Ну, не очень я доверяю этому. Мало ли, вдруг на каких-нибудь мошенников можно напороться. Какие-нибудь хакеры попадутся, взломают. Лучше уж, как говорится, из рук в руки. Тем более, такие серьезные вещи, как вы говорите, например, там загранпаспорт, нет.
Интернет, он, в принципе, у нас в России, он как-то не очень еще. Потому что очень много хакеров и свои личные данные в интернет выкладывать, это, думаю, нецелесообразно. Лучше потратить немного своего времени, чем потом, допустим, иметь какие-то более серьезные проблемы.
Нет, не готова. Потому что с компьютером еще не так уж сильно общаюсь.
Компьютера нет и нет смысла об этом говорить.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, готовы ли вы пользоваться госуслугами через интернет. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Тихоокеанском военном суде завершились слушания по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году. Присяжные удалились для вынесения вердикта. В Братске, Иркутской области, из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация. В Магадане бывшего заместителя начальника отдела участковых уполномоченных Евгения Метличенко будут судить за подлог документов. При устройстве на работу он представил подложный диплом о высшем образовании. В Нижегородской области 5 человек погибли в четверг вечером при переходе железной дороги, по которой ехал локомотив. В Москве на 88-м году жизни скончалась народная артистка СССР, кинорежиссер Татьяна Лиознова. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Общественные советы при исполнительной власти. Ширма или Институт гражданского общества». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с членами Общественной палаты нового созыва Еленой Лукьяновой и Андреем Дементьевым, а также выбывшей из ее состава Аллой Гербер. Программа. Ну а программу «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Пакистан угрожает США. Цена обеда с президентом значительно упала. Конференция по проблеме борьбы с клопами. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пакистан отверг в четверг требования США предпринять акции против радикальной сети Хакани. Пакистанский премьер-министр призвал Вашингтон строить отношения с Исламабадом на основе взаимоуважения. Это пример наиболее сдержанной реакции на сенсационные заявления высшего американского генерала, прозвучавшие несколько дней назад, рассказывает Алан Давыдов.
Соединенные Штаты уже долгое время требуют от Исламабада использовать армию для наступления на боевиков в пограничных с Афганистаном районах. Это давление усилилось после того, как глава Объединенного комитета начальников штабов Майк Маллен на прошлой неделе обвинил пакистанскую разведку в том, что она якобы содействовала недавнему нападению боевиков из проалькаидовского синдиката «Сеть Хаккани» на посольство США в Кабуле. Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил за военную акцию США на территории Пакистана, выходящую за пределы ударов американских беспилотников по лагерям боевиков. Госдепартамент на этой неделе признал серьезные проблемы в американо-пакистанском стратегическом партнерстве. Как может выглядеть это партнерство в будущем? Об этом я спросил сотрудника Калифорнийского независимого института Айвена Илленда. Думаю, что отношения двух стран идут по наклонной. Показательно, что даже Майк Маллен потерял терпение, публично назвал пакистанскую разведку пособником сети Хаккани. Но ирония в том, что в годы советской интервенции в Афганистане эта сеть получала поддержку от ЦРУ. В обозримом будущем антиамериканская кампания в пакистанских СМИ, скорее всего, продолжится. Это еще одно подтверждение запутанности американо-пакистанских отношений. Тем не менее, обе страны настолько заинтересованы друг в друге, что в долгосрочной перспективе, скорее всего, сохранят союзнические отношения. Несмотря на нынешнее замешательство в Вашингтоне, надо понимать, что поведение Исламабада не изменится, поскольку он в ожидании ухода США из Афганистана пытается блокировать влияние Индии на Афганистан. И Талибан, смыкающийся с сетью Хаккани, является единственным инструментом реализации интересов Исламабада в этом плане. Что все это будет означать с точки зрения ситуации в Афганистане? США могут решить, что ситуация в Афганистане улучшается, и Белый дом попытается вывести американские войска, несмотря ни на что. В результате, я думаю, талибы и сеть Хаккани будут, если не управлять Афганистаном, то оказывать большее влияние на афганское правительство, чем прежде. Думаю, Вашингтону придется это принять как данность. Усиление влияния талибов и сети Хаккани в Афганистане не лучший вариант для Запада, но они не будут угрожать безопасности США в такой степени, как некоторым кажется. Согласно данным, опубликованным в четверг командованием международной коалиции в Афганистане, количество атак повстанцев за первые 8 месяцев этого года сократилось на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Рассказывал Алан Давыдов. Белый дом снизил до минимума стоимость лотереи, победитель которой сможет отобедать с президентом. Это, по словам наблюдателей, признак сложностей, с которыми столкнулся Барак Обама в сборе средств на свою избирательную кампанию. Слово Евгению Аронову.
Сбор средств на предвыборную кампанию становится все более трудным делом для президента Обамы. Несколько лет назад кандидат Обама установил рекорд сбора благодаря мелким пожертвованиям, собранным через интернет. Сегодня этот источник почти пересох. Белый дом идет на эксперимент. Только что понижена до беспрецедентно низкого уровня в $3 минимальная плата за участие в лотерее, победители которой получат возможность разделить трапезу с главой государства в его резиденции. Насколько эффективным может быть такой шаг? Отвечает ведущий эксперт Института Катона Патрик Башам. Этот ход, на мой взгляд, вызван желанием администрации активизировать контингент малых доноров численностью 4 миллиона человек, которые сыграли большую роль в финансировании кампании Барака Обамы 2008 года и которые на этот раз держатся пока куда более пассивно. Таким образом, Обама вновь представляет себя как человека из народа, который делает ставку на рядового избирателя, а не на крупных жертвователей. Малые доноры нужны политику еще и потому, что человек, сделавший даже крошечное вложение в его избирательную кампанию, с большей вероятностью, чем не жертвователь, и сам придет голосовать и будет агитировать за него своих близких и друзей. Многие американские политики и общественные деятели считают, что денежные ресурсы стали играть слишком большую, если не доминирующую роль в избирательном процессе. Были предприняты несколько попыток законодательным путем уравнять шансы кандидатов, ограничив размеры денежных даров, получаемых ими от организаций. Брандон Смит, в течение 5 лет возглавлявший Федеральную избирательную комиссию, считает, что по большому счету американская избирательная система покоится на здоровом фундаменте. Тут важно выделить несколько моментов. Во-первых, в большом числе гонок один кандидат имеет такой огромный в смысле популярности перевес над другим, что деньги в них не играют вообще никакой роли. Во-вторых, разумно предположить, что кандидат, собравший больше денег, является одновременно и более популярным кандидатом. И, наконец, сегодня без больших денежных ресурсов претенденту на выборах трудно бросить вызов действующему политику. Как отмечают эксперты, есть некий минимум, который должен потратить претендент на предвыборную кампанию. При выходе на этот минимум он примерно выравнивает свои шансы. Если же он на этот минимальный рубеж не выходит, то он почти наверняка проиграет, независимо от того, какую сумму соберет его оппонент.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Дирижер Марк Горинштейн, уволенный с поста руководителя Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова, намерен оспорить это решение Министерства культуры в суде. Претензии музыкантов оркестра он называет надуманными и обвиняет российского министра культуры Александра Авдеева в непрофессионализме. Главный вопрос, который необходимо решить управленцам российской культуры после увольнения Горинштейна – кто возглавит оркестр? Об этом и об общей схеме администрирования симфонических оркестров в России мой коллега Андрей Шарый беседовал с музыкальным критиком газеты «Ведомости» Петром Поспеловым.
В Москве 8 государственных симфонических оркестров, еще один городской. И если прибавить оркестр Большого театра, который тоже играет филармонический абонемент, то получается, что на московской площадке выступают 10 симфонических оркестров. Все они, конечно, разного уровня, у них разные дирижеры. Но, в общем, сейчас ситуация более-менее благополучная по сравнению с 90-ми, скажем, годами, когда музыканты бегали из одного оркестра в другой за приработками, когда создавались какие-то фиктивные симфонические оркестры, тогда их вообще насчитывалось что-то около 30. Сейчас более-менее все стабильно. В каждом оркестре есть свой дирижер, который не меняется годами, а то и десятилетиями. Ну вот в каких-то случаях это здорово, там, если мы говорим о патриархах, вроде Владимира Федосеева, в каких-то случаях это было очень странно, когда дирижер уровня Горинштейна 9 лет находился у руля. И все примерно идет к тому, что будет контрактная система, и с дирижерами будут заключаться срочные договора на несколько лет.
Это престижно и финансово выгодно быть государственным симфоническим оркестром, насколько я понимаю. У вас есть гарантированное финансирование, и, видимо, как-то это помогает и с решением других вопросов, верно я понимаю?
Сейчас получается так, что другого выхода нет. У нас был один не государственный оркестр, это Российский национальный оркестр Михаила Плетнева, но года 3 назад, и он тоже стал государственным, вынужденно, потому что иначе было работать очень трудно. Сейчас это единственная схема.
Это правильная схема?
Если бы у нас был более культурный бизнес, который бы считал своим долгом содержать культуру, тогда, вот как это, скажем, принято в Америке, хотя американская система тоже многими критикуется, конечно, было бы разумно, если бы крупные бизнесмены, корпорации содержали бы симфонические оркестры. В нашей ситуации пока об этом говорить очень рано, очень рано. Наша музыка вся государственная.
То на этом общем фоне вот из десятка государственных симфонических оркестров, как выглядит оркестр имени Светланова?
Ну, он очень крепкий оркестр, вообще номинально он первый оркестр страны, хотя из него очень многие ушли, и большая была текучка действительно последние годы. Не 300, конечно, человек, и не 280, как говорят, это все надерганные несколько цифр, которые объясняются краткосрочными наймами и увольнениями для гастролей. Вот. Но оркестр-то очень хороший, очень крепкий. Беда в том, что он в последнее время вот совершенно исчез с горизонта, и мы, например, музыкальные критики просто не ходили на него, было совершенно неинтересно слушать Горинштейна, а других дирижеров он не приглашал. Единственный случай, когда госоркестр сыграл какой-то крупный, значимый концерт за все это время, это был 2006 год, когда возвратился Вячеслав Ростропович и дирижировал 10-ю симфонию Шостаковича. Вот единственный случай, когда за пульт пустили действительно крупного музыканта. И тогда госоркестр выложился и показал, что это действительно высокого класса оркестр. Да, это, конечно, очень хороший оркестр, который на многое годен. Дайте ему сейчас крупного дирижера, он, конечно, заиграет. Вот. Вопрос в том, есть или нет этот дирижер. Ситуация-то с увольнением Горинштейна, это же только полдела, да? Нужно понимать, есть ли сейчас в кармане у Министерство культуры кандидат на должность главного дирижера или нет. Вот все от этого зависит. Аплодировать пока рано.
Каковы критерии? Что этот дирижер должен собой представлять для того, чтобы получить в управление, ну, вот фактически первый оркестр страны?
Критериев очень мало. Вообще дирижеров же очень мало хороших, настоящих, крупных таких масштабов личности, которые могут руководить оркестром. За ними идет охота по всему миру. Критерий только один. Кто может, вот кто свободен сейчас, но очень сомнительно, что кто-то вот может с завтрашнего дня менять все свои планы и начать руководить новым оркестром. Сезон сверстан наперед, абонементы проданы, проданы они, хотим билеты, но на концерты Горинштейна. Я очень надеюсь, что у Минкульта есть кандидат, который готов, который просто до сих пор держится в тайне. Тогда это было бы здорово. Ну, что требуется? Должен быть крупный, большой дирижер с масштабом личности, с харизмой, с умением руководить, с именем, безусловно. Второе, он должен быть великодушным человеком, который терпит присутствие других крупных дирижеров рядом с собой. Тогда не только он один лицо оркестра, но и приглашенный дирижер со своими творческими программами тоже. Вот, собственно, два условия.
У вас есть в вашей записной книжке такая фамилия?
Ну, я могу только повторить те фамилии, которые назывались так, как-то из кулуаров. Это Александр Ведерников, бывший дирижер Большого театра, Дмитрий Лис, дирижер Уральского оркестра. Ну, вот Александр Лазарев, еще более давний дирижер Большого театра. Ну, конечно, Александр Лазарев, наверное, по складу своему подходящая фигура. Такой величественный русский дирижер старой школы с мощным жестом, обаятельный, властный. Конечно, он бы прекрасно подошел, но захочет ли он или сможет ли, это никто не знает.
Обязательно выбор только среди отечественных дирижеров? Могут пригласить какую-нибудь заграничную звезду? Или такого не бывает?
Да, конечно, могут и нужно. И в спорте это давно уже так. Тренируют наши команды, тренеры отовсюду. Все эти дирижеры на 5 лет вперед обвешаны контрактами. Не так-то просто найти большого, хорошего западного дирижера.
Что министр культуры Авдеев, когда будет подписывать приказ о назначении нового руководителя Государственного академического симфонического оркестра, что он будет требовать от этого маэстро, помимо того, чтобы тот просто приехал и согласился возглавить этот коллектив? Творческой программы, имен композиторов, произведений которых будут исполняться, какого-то плана развития оркестра? Что предполагается?
При назначении художественного руководителя было бы логично попросить его предъявить общественности какую-то творческую программу на несколько лет вперед, что будет играть оркестр, каких солистов будут приглашать, какую идеологическую линию художественную будет раскрывать оркестр с своим дирижером. А пока, кстати, у нас такого ни разу не было. Вот. Так что давайте это будет наша инициатива. Мы попросим Министерство культуры раскрыть карты заранее вместе с новым главным дирижером госоркестра.
А там, может быть, сидят какие-то бездушные бюрократы, которые только бумажки умеют двигать, а ничего не понимают в классической музыке? Или это не так?
По крайней мере, им должны быть известные имена и их масштаб. Вот сейчас мне кажется, что вопрос стоит только так, что найти дирижера с именем.
С музыкальным критиком газеты «Ведомости» Петром Поспеловым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе «Бабий Яр. 70 лет трагедии» и новый перевод книги Анатолия Кузнецова. Трудовые будни фестиваля «Киношок», выставка «Фридтьоф Нансен. За мир и примирение». Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей, небольшой репортаж и звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, готовы ли вы пользоваться госуслугами через интернет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В Тихоокеанском военном суде сегодня завершились слушания по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году. Присяжные удалились для вынесения вердикта. В Братске Иркутской области из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация. В Магадане бывшего заместителя начальника отдела участковых уполномоченных Евгения Металиченко будут судить за подлог документов. При устройстве на работу он представил подложный диплом о высшем образовании. В Ливии пойман представитель Каддафи Мусса Ибрагим. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на командование армии Национального переходного совета. Ибрагима задержали в окрестностях Сирта. Он был одет в женское платье. Аль-Каида наращивает поддержку исламских сепаратистов на Северном Кавказе, в том числе и финансовую. Об этом говорится в докладе Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Совет Безопасности ООН в четверг не преодолел разногласий по проекту резолюции, который осуждает репрессии сирийских властей против оппонентов режима президента Башара Асада. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в четверг осудила нападение на автоколонну американского посла в Сирии. Клинтон потребовала от сирийских властей выполнения их международных обязательств о защите дипломатов и дипломатической собственности. Глава правящей южнокорейской партии Ханнара Кан Дже Сон прибыл с визитом в северокорейский город Кесон. Он посетит расположенный там совместный промышленный комплекс. Правительство Кубы разрешило частные продажи и покупки автомобилей, уже находящихся в собственности граждан. Соответствующее постановление было опубликовано в официальной прессе в четверг. В Австралии тысячи пассажиров международных и внутренних рейсов в пятницу столкнулись с задержками и отменой полетов в связи с забастовкой наземных служб крупнейшей в стране авиакомпании.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Заленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. С 1 октября федеральные ведомства переходят на систему электронного правительства при предоставлении государственных услуг для граждан и юридических лиц. Представители правительства уверяют, что новая система сэкономит время и деньги граждан. Однако остается вопрос, насколько защищены информационные базы госструктур. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Переход на новую систему межведомственного взаимодействия направлен на сокращение сроков предоставления государственных услуг, упрощение самой процедуры для потребителей, уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц, а также снижение коррупционных рисков. В режим одного окна переводится 340 госуслуг. Теперь, как утверждают члены правительства, чиновники не смогут требовать ненужные бумаги, а те, что необходимы, будут запрашивать у госструктур в электронном виде. По словам министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, это нововведение значительно облегчит жизнь граждан и избавит их от необходимости пользоваться услугами посредников.
Мы рассматриваем его как крупный шаг в реализации политики по снижению административных барьеров как для граждан, так и для бизнеса. И практически этот проект затрагивает все организации, предприятия, всех граждан. У нас сегодня сотни тысяч граждан обращаются в миграционную службу, чтобы получить паспорт. Сотни тысяч организаций обращаются в пенсионный фонд, чтобы поставить на учет своих сотрудников. Аналогичные примеры можно приводить по десяткам ведомств и по сотням услуг. И большинство таких обращений, большая часть связана с тем, что надо приносить дополнительные справки, бегать в другие органы. И кроме того, что для людей это дополнительные затраты времени, которые часто они себе не могут позволить, у нас на этой почве процветают и фирмы-посредники, которые берут необоснованные поборы. Это и почва для коррупции. Поэтому этот проект, конечно, очень важный для того, чтобы упростить всю систему взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов.
Внесение данных о гражданах в электронные базы ведомств вызывает логичный вопрос, а не появятся ли эти базы через какое-то время в интернете. Министр связи Игорь Щеголев заверил журналистов, что обмен данными будет происходить исключительно между ведомствами. В данном случае все будет зависеть от добросовестности людей, которые работают с этими базами, считает программист Виктор Симак.
Я работаю в организации, которая уже несколько лет сдает электронную отчетность в налоговую, и никуда эта информация больше не попадает, кроме как в налоговую. А риск тут один, это человеческий фактор. Дело в том, что недобросовестные сотрудники всегда такую информацию смогут копировать и распространять. Когда это было в бумажном виде, скопировать это и куда-то передать было достаточно сложно. А в случае, когда это будет все в электронном виде, то скопировать огромный массив данных будет достаточно легко. То есть основной вопрос защиты информации, он лежит сразу в двух плоскостях. Сможет ли кто-нибудь со стороны несанкционированно добраться к защищенным данным? И может ли кто-нибудь из сотрудников, который имеет доступ к этим данным, их каким-то образом скопировать самостоятельно и унести? Что касается первого, то защита сейчас существует вполне достаточная, и со стороны вряд ли кто сможет добраться, а изнутри запросто, наверное.
Единственная категория документов, которые гражданам необходимо собирать и предоставлять в органы внутренних дел самостоятельно, так называемые документы личного хранения. К ним относятся, например, паспорт, водительское удостоверение, военный билет, документы медико-социальной экспертизы, о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Готовы ли вы пользоваться государственными услугами через интернет? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Ну, если не получается дозвониться, можете отправить нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». И вот как раз несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Форест из Санкт-Петербурга пишет: во-первых, не верится, что все будет так просто, а во-вторых, хотелось бы знать, сколько миллиардов на это потратили и сколько из этой суммы реально пошло в дело, а сколько в карманы наших избранников. Чисто обывательский интерес, раз Путин с Тимченко не знаком, остается ковыряться в электронном правительстве. Игорь Иванов из Москвы пишет: я-то готов, но готова ли система межведомственного взаимодействия, судя по прочитанному мною? Скорее всего, будет очередная зарегулированная бестолковщина. Татьяна из Тольятти пишет: смешно, так это правительство еще с 2005 года обещали. И что? Хорошая болезнь, склероз, болтай себе одно и то же. Толки воду в ступе 10 лет, особенно если спросить с тебя, никто не торопится. Советую документ «План Путина. Победа России». Там много чего интересного и смешного, а если поднять обещания 2000 года... так мы уже должны находиться в какой-то совсем сказочной стране, как всегда, пишет наша слушательница из Тольятти. Но у нас есть звонки. Александр из Кисловодска сейчас на линии прямого эфира. Александр, готовы ли вы пользоваться госуслугами через интернет?
Нет, совершенно нет. Это совершенно исключено. Наша страна еще не дошла до такого уровня, чтобы получать услуги в интернете. Я совершенно даже отрицательно отношусь к этому. Это сильно рано еще.
Но вы пользуетесь интернетом?
Я? Я нет, между прочим, не пользуюсь. У меня есть, но интернета нет.
Это был Александр из Кисловодска. Сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, вам слово.
Всем доброе утро. Но я отвечу немножко по-другому. Я, конечно, интернетом пользуюсь, но к нынешнему режиму я отношусь, вы сами знаете, отрицательно. Я лично не хочу вступать с ними ни в какой контакт. Для меня они были бандитами, бандитами останутся. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области. Сейчас несколько сообщений, которые наши слушатели присылают на номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801 и на московский пейджер 660-1046. У меня даже нет интернета. По опыту госстанции совершают огромное количество ошибок. Думаю, что интернет заполонят потоки брака. Госуслуги через интернет – это еще один способ выкачивания денег из карманов налогоплательщиков, пишет другой наш слушатель, хотя, как вы слышали сейчас в репортаже Елены Поляковской, обещают как раз экономию и времени, и денег. Готов, пишет нам Иван. Пирамида бюрократического деспотизма была создана в 17 году. Пора прекращать кормить временщиков. В России население, реально пользующегося интернетом и загранпаспортами, не более 20%. Вот для них электронное правительство и будет являться привилегией. Остальное же население как общалось с чиновниками-взяточниками, так и, скрипя сердце, будет общаться и дальше. Кузьма нам пишет: к нынешнему государству не хочется обращаться ни через интернет, ни напрямую, а всякое обращение к нему безрезультатно, либо очень дорого обходится. И Александр из Сызрани пишет: не готов и не желаю, уверен, что это путь в повальное шельмовство. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть еще время, чтобы принять пару звонков. Сообщение с сайта по адресу www.svobodanews.ru. Слушатель пишет: быстрее бы развивались эти онлайн-услуги. Вот в арбитражном суде очень хорошо организовали электронный документооборот. Все же не надо стоять в очередях, выслушивать не всегда дружелюбных чиновников. И стоит вспомнить всеми любимую тему коррупции. Максим Геннадьевич пишет нам: я несколько месяцев назад воспользовался этой услугой, получал загранпаспорт, мне понравилось, быстро и удобно. Дмитрий из Екатеринбурга. Нет, привык в России все делать вручную. Понимаете, так надежнее. Потом любая система, особенно у нас, имеет свою специфику. И это можно уловить только из первых рук. А так тебя запишут не в тот коридор, потом промаешься. Если система хорошо отлажена в интернете, она будет прекрасно работать и в ручном режиме. А если в ручном режиме не работает, будут сбои и в интернете. Если почта в интернете хорошо работает, никому не придет в голову отправлять письмо. В остальном наоборот. Если свяжешься через интернет, то уже без вариантов. Кстати, вспоминаю интервью, которое давали перед запуском российские чиновники, уже сразу предупреждая о том, что действительно сначала может пойти все не так, как надо, что на ваш запрос может прийти другой ответ и так далее. У нас есть звонок из Москвы. Виктор сейчас на линии прямого эфира. Виктор, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Ну, в принципе, я считаю, вещь необходимая, и сам лично тоже пользовался при получении загранпаспорта, и это все-таки значительно упрощает и ускоряет дело. То есть это все равно к этому без этого не обойтись. Но другое дело, во-первых, у меня вопрос. Это на федеральном уровне сейчас запустили эти услуги, а как быть вот с местными? То есть тут еще, как говорится, конь не валялся. То есть те же всякие БТИ и местные справки. То есть их-то надо тоже переводить, но об этом, как я понимаю, пока речи нет.
Нет, на самом деле речь об этом идет, пока система работает, или вернее заработает на полную, поскольку некая бета-версия уже существует этого электронного правительства. Ну вот вы сами рассказывали, что получали загранпаспорт таким образом. С июля 2012 года обещают, что не только федеральные, но и муниципальные, региональные власти будут переходить тоже на систему электронного правительства. Виктор, ну а пару слов о том, расскажите, как вы оформляли загранпаспорт?
Ну, там есть специальный сайт, то есть заходишь, там несколько полей, которые заполняешь, и, в общем, посылаешь заявку. Через некоторое время, вот ты ожидаешь, тебе должен прийти, ты можешь узнать, готов паспорт или нет. Если готов, идешь конкретно уже в это отделение и получаешь.
А перед этим, до того, как вы заказывали паспорт через интернет, вам приходилось идти, я так понимаю, в паспорт?
Там, вообще говоря, было безобразие, потому что с утра ограниченное число, там количество, надо было, ну, так называемое электронно-приемное, записываться. То есть надо было там вставать чуть ли не в 5 утра, чтобы успеть в это число попасть, приходить и ждать. То есть это, ну, обычная, как говорится, очередь советская была. Вот. И это, в принципе, я считаю, прогрессивно. Но, конечно, много людей, которые не имеют опыта, и надо бы организовать, может быть, какие-то учебные курсы и так далее, как вообще это дело заполнять. Вот. Но так, в принципе, за.
Это был звонок из Москвы. Виктор был с нами на связи. Ну что ж, сегодня мы спрашиваем, готовы ли вы пользоваться госуслугами через интернет. У нас есть еще один звонок. Николай из Мордовии сейчас на линии прямого эфира. Николай, вы готовы пользоваться госуслугами через интернет?
Доброе утро. Интернет. Ну, если прямой интернет, на самом деле, как признано, радио «Свобода», можно говорить и можно звонить. А вот радио «России», радио там еще другое, а интернет государственный, это десятичный контроль. Ну, ладно, деньги у всех есть. А контроль будет, и слово «свободу» не скажешь, и правду не скажешь через государственный. Там и МВД, и КГБ, и ФСБ.
Ну что ж, вот этим звонком мы завершаем общение с нашими слушателями в первом часе. Сегодня, еще раз напомню, мы спрашиваем, готовы ли вы пользоваться госуслугами через интернет. С 9:30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихоокеанском военном суде завершились слушания по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году. Присяжные удалились для вынесения вердикта. В Братске Иркутской области из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Нижегородской области 5 человек погибли в четверг вечером при переходе железной дороги. В Москве на 88-м году жизни скончалась народная артистка СССР, кинорежиссер Татьяна Лиознова. «Аль-Каида» наращивает поддержку исламских сепаратистов на Северном Кавказе, в том числе и финансовую. Об этом говорится в докладе Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Совет Безопасности ООН в четверг не преодолел разногласий по проекту резолюции, которая осуждает репрессии сирийских властей против оппонентов режима президента Башара Асада. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в четверг осудила нападение на автоколонну американского посла в Сирии. Клинтон потребовала от сирийских властей выполнения ими международных обязательств о защите дипломатов и дипломатической собственности. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Потребительские цены в России за период с 20 по 26 сентября не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, с начала сентября они снизились на 0,1%, но выросли с начала года на 4,6%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды в стране была отмечена инфляция. За 26 дней сентября она составила 0,9%, а с начала года 6,3%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 сентября сократились на 6 миллиардов долларов или примерно на 1,1%, до 526 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Активы 30 крупнейших коммерческих банков, работающих в России, увеличились в течение августа на 2,1%, почти до 27 триллионов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это примерно 850 миллиардов долларов. На долю кредитов частным лицам в общем объеме активов этих банков приходится более 12%. За август банковские займы населению увеличились на 3%. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 8 по 21 сентября снизилась на 1,9%, до 1 294 291 человека, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Для сравнения, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу сентября составляло 4 672 тысячи человек, а уровень безработицы – 6,1% экономически активного населения. Сентябрьская инфляция в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, составила в годовом исчислении 2,8%, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны. Ее уровень в сентябре стал максимальным за последние три года. Для сравнения, месяцем ранее рост потребительских цен в годовом исчислении, то есть к августу 2010 года, составил 2,5%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. А сейчас узнаем, о чем пишут на первых полосах свежие российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Вам слово.
Газеты сегодня пишут, что «Единая Россия» освободила Дмитрия Медведева от участия в предвыборных дебатах. По словам секретаря Президиума Генерального Совета партии Сергея Неверова, Медведев будет просто во главе партийного списка, а для дебатов с любыми оппонентами есть команда дебатюров. Так он выразился. Об этом сообщают «Московские новости». Для Медведева, который, как уже решено, не будет участвовать в теледебатах, единороссы придумают креативные формы участия в избирательной кампании, продолжает «Коммерсант». Сегодня президент даст интервью руководителям трех федеральных каналов. Оно будет показано в 20:30 по Первому, России и НТВ. Само интервью было записано накануне вечером в резиденции президента. Сегодня же в рамках совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения должна состояться встреча главы Центра избиркома Владимира Чурова с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Яназом Ленарчичем. К этой поездке в Варшаву Москва подготовила комментарии к докладу экспертов бюро. Центр избиркома обвиняет европейских наблюдателей в проведении полулегального мониторинга предвыборной ситуации в стране. Подробности в газете «Коммерсант». Еще одна тема в сегодняшней прессе. Турция может резко снизить закупки российского газа. «Газпром» превратился в осажденную крепость, отмечает независимая газета. Анкара выбрала очень удачное время для удара по российскому концерну. Осада «Газпрома», начатая во вторник внезапными проверками его дочерних компаний по всей Европе, со странами Еврокомиссии вчера получила новых бойцов. Министр энергетики Турции заявил, что Анкара может не продлить подписанное 25 лет назад и действующее газовое соглашение с Россией, если в Москве не пересмотрят цену на газ. Как отмечают эксперты, момент для новой атаки со стороны Анкары выбран идеальный. У Турции есть инструменты давления на Россию, от разрешения на прокладку газопровода South Stream до строительства АЭС в Акую, подчеркивает коммерсант. В результате вопрос о снижении цен может быть решен исключительно на политическом уровне, причем одним из определяющих факторов станут отношения Турции и Евросоюза. Газета «Известия» сегодня выходит с первополосной публикации «Самарская прокуратура не пускает авиазавод в Народный фронт». Коллективное вступление в Общероссийский народный фронт работников одного из крупнейших авиастроительных предприятий привело к скандалу. Самарская прокуратура посчитала решение сотрудников «Авиакор» авиационный завод о вступлении в Объединенный народный фронт незаконным. На самом предприятии считают, что законы не нарушали и дезертировать из фронта не собираются. Инициатором этой прокурорской проверки выступил председатель регионального общественного движения «Гражданская инициатива» Валерий Карлов. Не так давно он пытался, правда, безуспешно привлечь к уголовной ответственности губернатора Владимира Артикова и его подчиненных за еженедельные перелеты на выходные в Москву. Об этом сегодня пишет «Известия». Напомню, статья называется «Самарская прокуратура не пускает авиазавод в Народный фронт». Газета, независимая газета, публикует сегодня такую информацию. Вчера на сайте voteforprokhorov.ru некая инициативная группа граждан разместила обращение, выступив в поддержку выдвижения кандидатуры Михаила Прохорова в президенты России. Тексты изобилуют резкими выпадами в адрес власти. Бывший лидер «Правого дела» представляется авторами воззвания «рыцарем без страха и упрека», бесстрашным борцом с костной коростолюбивой группировкой, узурпировавшей власть. Сам Прохоров пока с осторожностью рассматривает это обращение граждан и говорит, что не знает, кто за этим стоит. В Москве убит бывший фигурант дела о хищении 2,7 миллиарда рублей, выделенных на поддержку отечественного самолетостроения, пишет газета «Известия». В столичном кафе «Хуторок» на Ленинградском проспекте неизвестный киллер расстрелял бывшего замглавы финансовой лизинговой компании 48-летнего Андрея Бурлакова и его гражданскую жену Анну Эткину. Бурлаков скончался в больнице, а за жизнь Эткиной до сих пор борются врачи. Следствие считает это убийство заказным. По информации газеты «Коммерсант», проблем у бизнесмена было достаточно. Бурлаков был слишком многим должен, но не торопился возвращать долги. Задолжал он, в частности, даже за залог, под который был освобожден из-под стражи. Напомню, что об этом пишет сегодня газета «Известия», также газета «Коммерсант». Миллион за Евсюкова, жертву бывшего начальника ОВД «Царицына», пытаются добиться компенсации. Это газета «Московские новости». Раненая печально известным майором Денисом Евсюковым москвичка Алена Дудаль намерена доказать, что пострадала от рук человека, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Накануне был внесен иск с требованием о компенсации вреда. Напомню, что это газета «Московские новости».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет. В следующем часе еще несколько тем из свежей прессы. Ну а сейчас Мумин Шакиров, наш корреспондент, расскажет о том, что в Москве пройдет серия концертов под брендом «Джаз и классика» осень-зима 2011. На сцене «Крокус Сити Холл» выступят такие гранды мирового джаза, как Джен Монхайт, Лиза Экдал, британская группа «Блейк» и другие знаменитые исполнители.
Новый музыкальный сезон в Крокус Сити Холл 6 октября откроет американская джазовая вокалистка Джейн Монхайт. Обладательница нескольких премий Грэмми, свой дебютный альбом Never Never Land в 2000 году записала с такими титанами джаза, как басист Рон Картер и пианист Кенни Барон. В ноябре эстафету Джейн Монхайт примет группа Blake, короли классического пения из Британии. По мнению экспертов из Brit Awards, сегодня они лучше прочих сочетают мелодии разных эпох, от барокко до свинга. И, наконец, в декабре осенне-зимнюю серию концертов продолжит певица Лиза Экдал. А завершится сезон осень-зима 2011 рождественским концертом Radio Classic Angels, которые уже стали весьма популярны в России. На вопрос, в чем особенность нынешнего сезона мирового джаза в Москве, представленного музыкальным
Национальным домом джаза и классика. Руководитель этой компании Елена Уварова отвечает так.
От нас все ждут необычных звезд, которых мы и привозим. А необычность их заключается в том, что это совершенно новый для России уровень джаза и классики. С точки зрения имен, с точки зрения самого шоу на концерте, это свежие, с одной стороны, лица, но очень известные в Европе и в самом мире.
Согласитесь, что Москва избалована звездными артистами. Только в этом году в столице гастролировали такие киты этого жанра, как Чика Корея, Уинтон Марсалис, Эл Джеро. Не переел ли зритель музыкантов этого стиля?
У нас такого ощущения не было, потому что все то, что вы перечислили, это все-таки немножко другой уровень шоу, который представляется на концертной площадке. Еще раз повторюсь, что данные звезды, мировые звезды, они это не просто профессионалы в своем джазе или в классике. Это красивый, это очень качественный концерт. И сейчас продажи билетов, например, тех же самых Джейн Ван Хейт Блейк и Лизы Игдал уже показывают то, что российская публика очень даже хочет увидеть, что же мы ей покажем.
Возвращаясь к героине премьерного шоу Джейн Монхайт, стоит отметить, что она пользуется невероятным успехом благодаря утонченной манере пения, роскошному голосу и чувству стиля. Монхайт рукоплескали в Белом доме, Капитолии и Рокфеллер-центре. Президент США Барак Обама называет ее своей любимой певицы. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Это была Джейн Монхайт, исполнившая знаменитую классическую пьесу Ирвинга Берлина «Чик ту чик». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня в Подмосковье открывается форум гражданских активистов под названием «Последняя осень». Как говорят организаторы, это продолжение летнего проекта «Антиселигер». Новая встреча должна стать толчком к объединению гражданского общества и оппозиции перед выборами. Борьба с киберпреступностью в Соединенных Штатах. И продолжим общение со слушателями сегодня. Вернее, завтра, с 1 октября, электронное правительство заработает в России, обещают российские власти. И с этой темой связан вопрос в нашей сегодняшней утренней программе. Готовы ли вы пользоваться государственными услугами через интернет? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки в прямой эфир мы принимаем в середине часа с 9.30. Но вы можете в течение всей программы отправлять нам смс на номер 8 903 743 2801. На пейджер в Москве 660 1046 и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».